Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. Как всегда, обсудим наиболее интересные, значимые события, которые происходят в России и в мире. У нас на связи политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с тревожных новостей из Энергодара. Глава администрации местной Александр Волга заявил о попадании артиллерийского снаряда в один из энергоблоков Запорожской АЭС. По его словам, снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока. Волга заявил, что у него имеется фотодоказательство всего этого. При этом чиновник не уточнил, когда именно произошел инцидент. Тем не менее, Волга успокоил, заявив, что система безопасности электростанции имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием, однако факт остается фактом, и из чего в следующий раз ВСУ догадается стрелять — вопрос, поэтому нужно принимать какие-то меры, резюмировал он. Ну вот что получается, даже миссия МАГАТЭ не спасла от обстрелов, вроде бы появлялась информация, что с прибытием сотрудников этой миссии все прекратилось и вновь началось. Получается так.
Ну, вы знаете, я думаю, что киевский режим, он очень своеобразный такой. Они зачастую и своих-то жителей не воспринимают в качестве, ну, каких-то людей, о которых надо думать. Потому что, по большому счету, они стреляют практически в центре своей страны по ядерной станции. То есть кто погибнет? Ну, какое-то количество, там, не знаю, русских солдат может погибнуть. Но одновременно же погибнет огромное количество и якобы граждан Украины. Поэтому здесь вот режим в Киеве, он такой вот в определенной степени безбашенный. С другой стороны, нельзя воспринимать их вот, ну, допустим, в стиле, что если Украина умирает, то, значит, мы тут все взорвем. Пока они находятся сами на Украине, они, конечно, вот ничего взрывать реально не будут. Это скорее такой, ну, как бы такой террор, который хочет посеять панику, хочет посеять страх, хочет посеять какую-то нестабильность и одновременно получить за эту нестабильность дополнительные поставки вооружения, дополнительные поставки денег и попытаться вот как-то организовать давление на Россию вот в связи со всеми этими событиями. Хотя, честно говоря, вот когда смотришь на все это, в общем, понять, как Европа или, допустим, Соединенные Штаты или МАГАТЭ могло бы начать давление на Россию, представить себе очень сложно. Тем более, что цель очень странная. Ну, может быть, цель формально стоит передать обратно атомную станцию под руководство Киева. Но это же уже невозможно. Это понятно не только западным их союзникам, не только России, но, мне кажется, уже понятно и МАГАТЭ.
Уже даже и в Киеве, наверное, понятно. Два десанта пытались высадиться, пытались захватить, и безрезультатно. Михаил Борисович, вы смотрите, вы говорите, что они не хотят трагедии, они хотят посеять панику. Но ведь, читая новости, там один снаряд упал в 10 метрах от хранилища отходов ядерных. Другой снаряд вот пробил энергоблок. И вот складывается такое ощущение, что еще немного, еще чуть-чуть, и этой трагедии избежать-то не удастся.
Ну, вы смотрите, я думаю, что в реальности устроить Чернобыль не получится, потому что защита атомной станции действительно очень серьезна. Единственное, что можно устроить, это вот попав вот в эти отработанные склады атомных вот этих препаратов, которые участвуют в выработке электроэнергии, там можно создать вот эту так называемую грязную бомбу. Она будет, конечно, не как Чернобыльский взрыв, но несколько десятков километров вокруг она может заразить. Вот, по крайней мере, в сознании киевского режима это не является трагедией, потому что эта территория уже отошла к России. Поэтому вполне возможно, вот такой вариант рассматривается в качестве вот такой гадости там для России.
Но другой вопрос, да, надеюсь, возможно, что этого не будет, конечно.
Сделать.
А если вот вообще отключить эту атомную электростанцию, уже пятый энергоблок отключили, шестой пока работает, поставляет энергию на Украину. Ну, если уж такая ситуация, ну, давайте попытаемся по максимуму обезопасить. Давайте отключим и все.
Ну, вот я опять же говорю, что сами реакторы находятся, как мне кажется, в безопасности. То есть такого оружия у Киева нет, чтобы пробить вот защиту реакторов и, что называется, вызвать взрыв самого реактора. Вот они могут попасть только в отработанное топливо.
Понятно.
Какими-то своими снарядами или вот теми ракетами, которые у них есть.
Михаил Борисович, смотрите, я хотел у вас спросить, миссия МАГАТЭ побывала во главе с господином Гросси, пока заявлений официальных не было сделано, но они будут, мы их услышим совсем скоро. Как вам кажется, многое ли зависит от того, что сейчас скажет Гросси?
Я думаю, что ничего не зависит от того, что он скажет. И я думаю, что сейчас уже понятно, что он скажет. Он скажет, что очень плохо, что вот ведутся боевые действия, в этом виновата Россия, что, в общем, собственность этой атомной станции перешла в другие руки, и мы не можем, что называется, отвечать за то, что там происходит, но мы побывали, и вроде как бы пока все работает, все вроде как более или менее нормально. Да, мы видели какие-то дырки там в каких-то зданиях, имеющих отношение к атомной станции, но ничего такого вот критического мы не видим. И призовет обе стороны не обстреливать там или вот как-то демилитаризировать, возможно, такая будет формулировка, саму территорию атомной станции. Или передать ее под контроль каким-нибудь миротворцам. Вот что-нибудь такое будет.
Да, думаю, что вы недалеки от истины. Ну, давайте еще про Украину. Вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер Украины, естественно, пригрозила жителям освобожденных районов страны, что за участие в референдуме об объединении с Россией на украинской территории им может угрожать тюремное заключение до 12 лет с конфискацией имущества. Она сказала, что Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной. Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, имеется статья Уголовного кодекса. Добавлю, что глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее заявлял, что в республике может пройти референдум, на котором жители выразят мнение по поводу вхождения в состав России. Ну и как вот вам такое заявление Ирины Верещук? Мы уже говорили, конечно, что Украине, ну как бы это сказать-то, безразлична судьба своих граждан. То есть вот еще одно подтверждение получается.
Нет, я думаю, что им не безразлична судьба своих граждан. Скорее, они вот готовы наказывать налево и направо. Мы же прекрасно помним такие же примерно ситуации, такие же страхования со стороны вот украинских властей, которые они высказывали во времена таких же мероприятий в Крыму, в Донбассе, Луганске. То есть это ничего в этом принципиально нового нет. Такие же угрозы, такие же рассуждения о незаконности, о том, что они не признают, накажут, посадят. Здесь, в общем, ничего удивительного нет. И судя по тем референдумам, которые проходили в других регионах бывшей Украины, в общем, никакого серьезного влияния на голосование это не окажет. Народ сам проявит свою волю, и мы увидим, скорее всего, что посещение вот этих мест для голосования будут достаточно активны.
Ну вот, кстати, я сижу, думаю, что такое заявление, оно же, по сути, об этом и говорит, что там, на Украине, понимают, что референдум состоится, и что активность избирателей будет высокая, и делают такие превентивные заявления, правда, непонятно, на что рассчитаны, и непонятно, для кого это заявление было сделано.
Такие серьезные угрозы как раз говорят о том, что серьезно относятся к этим мероприятиям.
Вот.
Действительно.
Так все-таки, а для кого вот эти слова-то про 12 лет? Я потому что сомневаюсь, что жители Донбасса услышат Ирину Верещук и скажут, а, вот она так говорит, ну тогда мы не пойдем. Ну нет, конечно же, не будет такого.
Это... знаете, честно говоря, понять, для кого адресована большая часть выступлений из Киева, особенно когда речь идет о тех территориях, которые уже потеряны для Киева, ну, в общем, абсолютно носят такой характер для внутреннего пользования, для тех территорий, скорее, которые еще остались в составе киевского режима. Поэтому здесь, ну, давайте испугаем тех, на кого мы уже влиять не можем, скорее всего, в расчете на то, чтобы испугались те, которые еще в нашем владычестве находятся.
Понятно. А Михаил Борисович, ну, из Украины перенесемся в США, там вовсю идет предвыборная гонка, предвыборная кампания и личная вражда между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В частности, Дональд Трамп назвал Байдена врагом страны в ответ на критику республиканцев. Ранее господин Байден заявил, что считает Трампа и его сторонников экстремистами. И вот Трамп ответил, он враг государства. Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует и находится вокруг него. Сделает это Джо, сделай то, ты можешь сделать это Джо. Вот сказал он на предвыборном митинге в Филадельфии. Господин Трамп также добавил, что Джо Байден оклеветал 75 миллионов граждан, которые входят в республиканскую партию. Ну и действительно, накануне на предвыборном митинге Джо Байден обвинил республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа, в подрыве демократических основ. По его мнению, Трамп и его сторонники – экстремисты, из-за которых равенство и демократия находятся под угрозой. Это сейчас была стат. Ну вот о чем это говорит? О том, что возвращение Трампа в большую политику состоялось?
Ну, во-первых, действительно, да, Трамп вернулся в предвыборную кампанию, которую на самом деле он уже ведет давно. И второй момент, это можно констатировать, что в Соединенных Штатах идет холодная пока гражданская война, но достаточно жесткая. Что называется, когда это может перерасти в какую-то более такую горячую фазу, это, что называется, в любой момент. Допустим, выборы заходят в тупик и, что называется, начинаются какие-то уже перестрелки между этими группировками. А вооружение американцев очень солидное и, что называется, до гражданской войны может дойти очень быстро. Потому что, по большому счету, действительно, сегодня существует две отдельные друг от друга Америки. Одна такая консервативная, другая, что называется, демократическая и стремящаяся вот в какие-то такие гендерные свободы. И здесь действительно очень яркие лидеры, с одной стороны очень яркий Трамп, с другой стороны не менее яркий на самом деле в своем таком полуумирающем состоянии Байден. И, конечно, республиканцы воспринимают свой реванш как очень реальную такую возможность, потому что дотянет Байден до следующих выборов или не дотянет, но, по крайней мере, точно на выборах, если он выставит свою кандидатуру, то он уже будет выглядеть просто как умирающий такой претендент, потому что он, допустим, за этот год он уже 150 дней, как говорят, ездил на отдых. Но это же огромное количество времени, когда этому президенту, ну, как бы, он в нерабочем состоянии. То есть ему каждую неделю надо несколько дней отдыхать для того, чтобы хоть как-то, по крайней мере, появляться на людях, махать ручкой и говорить несколько фраз там, зачитывая их по бумажке. Поэтому, конечно, это действительно для республиканцев, для консерваторов, для Трампа это такой позор. Потому что это же все видят во всем мире. Это примерно такая же ситуация, как наш Брежнев, там еле два слова там по бумажке мог как-то прочитать, и это тоже великая держава выглядела для всех, ну, такой разваливающейся и одной ногой стоящей в гробу. Поэтому здесь, ну, вот действительно для Трампа, ну, обвинение Байдена в том, что он позор Америки, в том, что он враг Америки, но это совершенно естественная риторика, потому что действительно политика демократической партии – это политика такого сеяния раздора во всем мире и по потере различных союзников. Америка оказывается в таком определенном одиночестве, теряя прежде всего не европейские страны, которые раньше были союзниками.
Да. А вообще, вот, ну, сейчас же выборы в Конгресс, в ноябре самое главное политическое событие, ближайшее политическое событие в Америке. Насколько все плохо у демократов? И я думаю, что там в стане демократов понимают, что Джо Байдену на следующий срок избираться нельзя. Но есть ли реальная альтернатива-то ему?
А вы знаете, там есть жена Обамы, которая как в качестве
Мишель
варианта,
Обама, да?
Да, может быть в качестве такой вот женской альтернативы на следующих выборах. Но мне кажется, она довольно слабый тоже такой конкурент Трампу, судя по тому, как она в основном во время президентства своего мужа занималась там огородом вокруг Белого дома, и в принципе только и делала, что как-то смущалась действиями своего мужа там периодически. Мы ничего о ней не знаем, как о каком-то таком политическом лидере. Вряд ли она сможет сыграть вот эту роль Клинтона, жены Клинтона, как вот на тех предыдущих выборах. Поэтому здесь у демократов огромная проблема. Новых лидеров таких ярких нету. Клинтон еще раз пустить по второму кругу они не смогут, поэтому действительно есть огромные проблемы, что дальше делать. Либо выступать вместе с умирающим Байденом во второй раз, что, в общем, вряд ли прокатит, да, либо искать каких-то уж совсем неадекватных молодых, там, не знаю, представителей гей-сообщества, которые тоже могут вдрызг проиграть, если Трамп доберется до предвыборной кампании. Поэтому здесь очень активно пытаются навязать Трампу какое-нибудь уголовное дело, как-то его выбить из седла, ну и, что называется, заставить его уйти из этой предвыборной кампании.
А Дональд Трамп в свое время продолжает публиковать в соцсетях сообщения, вот в частности еще одна цитата, не то что в соцсетях, не только в соцсетях, точнее, но и на выступлениях перед сторонниками в штате Пенсильвания, он процитировал Владимира Ленина и согласился с его тезисом. Он сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда. Ну, там историки спорят, конечно, кому эта фраза принадлежит и как она звучит в оригинале, это не суть.
Трамп боится, что его также обманут на следующих выборах, тем более, что вот эта действительно система голосования по почте, но она действительно вот такая коррупционно емкая, и очень важно для него, кто будет считать действительно вот эти голоса, поданные за того или иного кандидата. И здесь демократы действительно могут делать ставку не столько на своего лидера, сколько на подсчет голосов. Если они смогут подсчет голосов, оставить в своих руках и ввести, может быть, еще какие-то дополнительные возможности для манипуляции этими голосами, тогда действительно им не особо важно, кто от них будет выступать, они просто пересчитают так, как им нужно.
Да. Ну, давайте про Британию поговорим. Там экс-глава торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт обвинила президента России Владимира Путина в том, что он погрузил Британию в панику, перекрыв Северный поток. Также вот она обвинила российского лидера в развязывании экономической войны и сказала: «Мы как страна паникуем, Европа тоже». И это неудивительно, я не критикую за это, сказала Найт, но тем не менее во всех грехах по традиции обвинила не собственные действия, не действия собственных властей, а Владимира Путина. А вот почему паникует-то так именно Британия, которая в числе первых, по-моему, отказалась и от российских энергоносителей и всегда была на передовой русофобских высказываний? Или все-таки счета за электроэнергию дошли до госпожи Найт?
Нет, счета наверняка до нее дошли. Во-первых. Во-вторых, действительно, такой рост цен на энергоносители, особенно для Англии, вообще никогда не имел прецедента. С другой стороны, вот обвинить Путина – это такая уже традиция, но всякий нормальный человек, если он посмотрит череду событий, то сказать, например, что Россия сама по своей инициативе перестала поставлять энергоносители в Европу, но это такая ложь, которую можно назвать гигантической такой, потому что мы всегда поставляли энергоносители, если их можно было вообще донести в Европу. А у нас теперь проблема с Украиной, которая не хочет транспортировать эту нефть через свою территорию. У нас проблема с Польшей, которая не хочет через свою территорию транспортировать у нас проблема с тем, что нам не хотят технически обслуживать наш Северный поток, первую ветку. И проблема в том, что вторая ветка, которая абсолютно построена и может быть в любой момент запущена, ее не хотят сертифицировать. То кто виноват? Но виновата сама Европа, которая довела ситуацию до такой уже гипертрофированной стадии, когда Россия просто не в состоянии донести до Европейского Союза свой газ. Здесь мы видим просто такое, ну, вранье, которое рассчитано, конечно, на очень наивных людей, которые думают, что Путин просто перекрыл какой-то вентиль, и вот, значит, теперь Англия там умирает от холода. А в реальности, конечно, ситуация обстоит совершенно по-другому. Пытались с помощью экономики воздействовать на Россию всеми способами, санкциями, ну и довели ситуацию до патовой, когда поставлять энергоносители просто невозможно.
Да, забыли, что санкции – это палка о двух концах. Ну вот новому премьер-министру Великобритании придется с этой ситуацией справляться. В частности, Ли Страсс, фаворит гонки, заявила, что представит план по борьбе с ростом цен на электричество в течение первой недели на посту премьер-министра. Вот насколько вообще вероятно, что этот план будет хоть как-то рабочим, или Страсс может хоть что-то сделать с этой ситуацией, учитывая то, что риторику в отношении России она менять явно не собирается?
Ну, ей просто неоткуда получать этот газ. Франция не может получить из Алжира этот газ, там, да, не может договориться. А уж Англия находится еще дальше. Норвежцы отказали в наращивании поставок своих энергоресурсов. То есть, собственно, у них просто нет свободных мощностей. Американцы свой сжиженный газ тоже, в общем, готовы поставлять только по тройной, четверной цене. И это тоже никак не спасет, что называется, английского гражданина там, и английскую промышленность от какого-то краха. То есть ситуация настолько тяжелая, что в реальности, если они не справятся вот с этой своей манией ненависти и своей русофобией в отношении России, то, собственно, да, их ждут очень тяжелые времена, в том числе и в экономике, и огромное количество бытовых проблем. Да. Особенно потому, что у них ведь в Англии нету никакого центрального отопления. То есть это все как бы газовые поставки, это все отдельные домохозяйства должны сами покупать. И там очень много стадий от получения газа на саму территорию Великобритании до поставки ее конкретному потребителю. На каждом этапе наращивается цена, и сейчас эта цена действительно абсолютно неподъемная. Что будет в зиме? Как они будут решать эту проблему, тем более, что они заявили, что они поставят некую планку при покупке у нас энергоносителей, а мы уже заявили, что не будем поставлять в те страны, которые поставят эту планку, соответственно, свой газ и нефть. Ситуация патовая.
Как будут действовать политики Великобритании, европейские политики, лично для меня тоже загадка и большой вопрос. Но, возможно, предстоящая зима и грядущие холода так или иначе расставят все на свои места. Михаил Борисович, 30 секунд остается. А ждать ли вообще народных волнений в связи с этим?
Ну, смотрите, мы в Праге уже видим огромные манифестации.
Да, 70 тысяч
требуют убраться в отставку правительству, которое разрушило все отношения с Россией. Поэтому я думаю, что вот такого рода манифестации мы увидим скоро и в Берлине, и в Париже.
Но и в других европейских странах. Михаил Борисович, спасибо огромное. Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский.
В эфире «Радио Спутник».